говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырь и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж».
И не
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в прямом эфире. Прозвучал тропарь и кандак праздника Вознесения Господня, который мы с вами уже начали сегодня отмечать, уже церковные службы всеночные идут, заканчиваются, вернее. Вот сегодня в нашем эфире будет протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве. Очень давно у нас батюшка не был, и мы благодарим его, что вот он в такой сложный день между двумя службами нашел время на встречу с нами. Но, как вы поняли, по тому, что мы начали чуть позже наш эфир, батюшка немножко задерживается. Вот сейчас он выходит из метро, осталось ему совсем немного. Так что вопросы, которые вы ему адресуете, дорогие братья и сестры, можете задавать по телефону. Ну, наши постоянные слушатели, я думаю, знают его уже, что называется, наизусть. Но, тем не менее, я его должна повторить. Телефон прямого эфира будет работать до конца этого часа. 8-495-959-59-39. Чуть попозже мы на него начнем отвечать на ваши вопросы, как только появится у нас в студии отец Алексей. Я его пока представлю для тех наших слушателей, которых, может быть, не очень знают, где этот храм находится. Это замечательный храм на севере нашей столицы. Село Раево было когда-то. Честно сказать, когда я увидела первый раз этот храм, я подумала, что он старинный, он в таком выстроен стиле древнерусском. Если вот есть возможность у вас, потом вы посмотрите сайт замечательный храма преподобного Серафима Саровского в Раеве и увидите, какой он чудесный, какой он. А ему, наверное, лет, ну, меньше 10 даже, может быть. Как с любовью он построен, какие там у них замечательные сады вокруг. Ну, это в каждом храме есть, но у них прямо как будто в монастыре дивные цветы цветут, какие-то у них там особенные рукодельницы. К тому же у них там работает еще и кружок садоводства. Вот они, наверное, и, так сказать, у них такие практические занятия. Отец Алексей, по благословению святейшего патриарха еще Алексия и с помощью тогда преснопоминаемого тоже протоиерея Дмитрия Смирнова возглавил проект «Общее дело» — реставрация деревянных храмов Севера. Вот сегодня батюшка как раз об этом и хотел поговорить, несмотря на то, что действительно очень сложно между службами, но время сейчас не ждет, экспедиции уже в пути. И очень хотел батюшка как раз об этом с вами поговорить, пообщаться, пригласить к участию. Ну, это мы его дождемся, и все он нам расскажет уже сам. А я пока, с вашего позволения, приглашу вас на несколько таких важных для православных людей событий. Это прежде всего православная выставка «Артос», которая вчера открылась в парке Сокольники, прямо на фестивальной площади. И работать она будет по 28 мая с 11 до 19 часов, ну, в последний день до 17 часов. Мы вас всегда очень туда приглашаем, потому что, ну, помимо того, что там действительно много полезных и душеполезных товаров и радостных встреч с людьми, приехавшими из разных концов нашей страны, там еще и стенд радиостанции «Радонеж», где можно познакомиться с нашими работниками, флешки с нашими программами лучшими. Ну вот и отец Алексей, слава Богу, зашел. Батюшка, немножечко отдышитесь и нас благословите. Поэтому приходите, дорогие братья и сестры, будете утешены и, может быть, сможете даже и как-то внести пожертвования на нашу радиостанцию, в том числе тоже. Мы очень сейчас в этом нуждаемся. Еще приглашаем вас на концерт Романа Демидова, нашего замечательного тоже давнего автора, православного певца. человека, поющего на клиросе много лет, который говорит о том, что он с детства слушает радиостанцию «Радонеж», поскольку человек он молодой. Так вот, 30 мая в 19 часов в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, состоится концерт Романа Демидова. Это метро Кропоткинская, по телефону 8-915-250-99-73 можно приобрести билеты. Ну вот я рада, что я продержалась в студии до вас, дорогой батюшка. Благословите и меня многогрешно, и наших слушателей. Итак, у нас в студии, как я и обещала, дорогие братья и сестры, протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель, многолетний руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Батюшка, очень рады вас видеть. И с праздником. Сегодня мы вообще в какой-то череде праздников. Вот и отдание Пасхи у нас, и День славянской письменности и культуры. Ну, а вы прямо со всеночной к нам, да?
Да.
Слава Богу, мы благодарим вас за такие труды. Я понимаю, как это сложно. Но, тем не менее, радостно, что мы встретились.
Дорогие друзья, когда я иду на радио «Радонеж», я иду действительно к друзьям. Потому что благодаря современным коммуникационным возможностям, хотя и между нами есть некоторое расстояние, но все равно у нас одно сердце, у нас одни мысли, у нас одна любовь к родине, благоговение, почтение к Богу, любовь к русской истории. И вот люди, которые слушают радио «Радонеж», это действительно люди такие, я не могу сказать, что святые, но как-то... Директор радио «Радонеж» Евгений
Никифоров,
да, он был в эфире какой-то радиостанции или телевидения, и ему как бы в издевку сказали, что «а вот вас не смущает, что такой тренд в отношении радио «Радонеж»? Постись, молись и слушай радио «Радонеж». Он говорит: «а что может быть лучше?» То есть это самое-самое лучшее. Постись, молись, вот, и слушай радио «Радонеж». Это такое высокое...
предназначение.
И предназначение, и да, то есть люди это говорят с издевкой, а ведь это самое лучшее, что может быть. Вот самая большая похвала, какую могли сказать в таком вот коротком изложении. И вот для меня вы, слушатели радио «Радонеж», друзья, молитвенники, и я к вам иду как раз с просьбой святых молитв. Мне в вашей среде быть комфортно. Я радуюсь, то, что я рядом с вами. И благодарю, конечно, вот всех тружеников радио «Радонеж», потому что они много-много лет делают святое, богоугодное дело. И мзда их, я думаю, что много на небесах. Вот, поэтому...
Аминь. Да. Батюшка, слава Богу, и мы этому очень рады, потому что это ведь тоже милость Божия. Я помню, как-то вот ехала в поезде и потом спрашивала одного священника, говорю: «Батюшка, ну что же, вот дома стоят под хорошей крышей, там, а рядом храмы разрушенные в России, матушки». А он мне говорит: «Так вы знаете, еще не каждому Господь дает милость благотворить». Вот поэтому для нас это труд, для всех нас, я не имею в виду только сотрудников радио «Радонеж», это еще особая милость Божия потрудиться вот во славу такого дела великого. Поэтому, конечно, мы тоже, хоть и редко встречаемся, но молитвенно друг друга помним. Мы с благодарностью помним ваш, как вы нас гостеприимно приняли на 30-летие нашей радиостанции. Много в Москве замечательных храмов. Много прекрасных батюшек, ну вот пригласил нас вот только отец Алексей, принял так отечески, что мы до сих пор, и наши авторы, наши слушатели, радостно вспоминаем эту встречу как раз вот где-то здесь, близко, в начале лета. Ну, мы вот, в общем, не дежурными, я надеюсь, комплиментами, конечно, обменялись, это все от чистого сердца, от полноты. Уста глаголит. Я уже тут анонсировала, батюшка, что вот главная наша тема сегодня – это ваше общее дело, проект реставрации деревянных храмов Севера, о котором мы говорим круглый год, по сути, но сейчас у вас начинается самое горячее время. И несколько слов сказала слушателям, ну, таких самых общих, о начале этого проекта, о том, что причастен к нему был и
преснопоминаемый протоиерей Дмитрий Смирнов, наш дорогой. И, конечно, благословлен-то он был тоже святейшим патриархом Алексием, преснопамятным тоже. Поэтому, я думаю, как раз сегодня мы с этой важной темой начнем. И я вот, к сожалению, сейчас только вспомнила, что я где-то недавно видела новость, ну, вы сейчас расскажете подробнее, такую, где-то была такая встреча очень знаменательная о значимых социальных проектах церкви, и вы там тоже принимали участие, вы наверняка вспомните, где это было, со всей России там была фотография, люди были, и в том числе и вы там были, так что вспоминайте, где вы участвовали. Ну, а сейчас, наверное, начнем с того, что сегодня вот происходит с проектом «Общее дело», на какой вы находитесь, так сказать, стадии.
Сейчас мы подготовили, работая в 32 храмах и часовнях в Архангельской, Вологодской областях, в Республике Карелия, в Ленинградской области, в Тверской, в Коми. И сейчас начинают отправляться экспедиции на Русский Север. Планируется их 52 в этих
Это как обычно или, по-моему, больше?
Все-таки? Это как обычно. Вот. У нас...
Ну, в годы эпидемии это было, наверное, все-таки поменьше тогда у вас там?
Нет.
Нет?
В годы эпидемии, несмотря на сверхжестокие мои требования, все сдавали... ПЦР там и прочее, там чуть ли не карантин держали перед экспедицией, вот,
ну, да.
Меньше не было, вот, то есть все равно, соблюдая все правила, все нормы, экспедиции продолжались. И вот сейчас, конечно, время военное, в прямом смысле слова, и у нас 4 апреля была общая встреча в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, которую возглавил святейший патриарх Кирилл.
Это уже прямо традиция такая сложилась. Святейший уже не первый раз ведь у вас.
Нет, святейший приезжал к нам на север.
А вот
в Архангельскую область, деревню Варзагоры. Да. И там я его и пригласил в 2019 году на общую встречу. Но из-за пандемии, вот из-за вот этих событий нельзя было собрать всех вместе. И вот когда такая возможность появилась, святейший как раз и возглавил. Вот. И вы знаете, патриарх очень, конечно, ну как представьте себе, все-таки он не молодой человек, и очень тяжелый, сложный день. Вот. А встреча была уже вечером. Вот. И все равно святейший пришел. И, знаете, так много добрых, теплых слов сказал. Я переживал за то, что у патриарха, представляете, сколько у него боли. Боли за украинскую православную церковь. Боли за то, что вообще в мире происходит. Боли за то, что происходит на фронте. Вот. И я думал, что наша встреча, это все-таки встреча радостная. Это встреча тех людей, кто потрудился. Вот наши добровольцы, они ездят на Русский Север в свой отпуск, на свои деньги. Они ездят для того, чтобы трудиться по 12, иногда там 14 часов. Вот. И вот с моей стороны хотелось поблагодарить их за их труды. То есть вот сказать им какое-то спасибо. Так вот, я думал, есть ли время, есть ли возможность у Святейшего. Святейший не только почтил своим присутствием, но еще и сказал так много добрых, хороших слов. Вот. Знаете, ну, даже когда уходил, он сказал, нет, пожалуй, так нельзя уйти. Вернулся и еще много добрых, хороших слов сказал. И вот это действительно очень важно. Важно, что кто-то воюет на фронте для того, чтобы защитить нас, чтобы сохранить нас, сохранить наши ценности. И вот в этот момент времени обязательно эти ценности в материальном виде, их тоже нужно сохранять.
То есть у кого-то трудовой фронт, скажем,
да,
так.
У кого-то фронт на передовой, а у кого-то фронт, есть такая возможность, и ее нужно обязательно делать. Даже несмотря на то, что время военное и прочее, то есть мы должны заботиться.
Как раз еще и поэтому тоже.
Заботиться о своих святынях, заботиться, чтобы эти святыни могли увидеть наши дети. Самое главное в нашем проекте – это то, что мы сохраняем то, что без нас неминуемо исчезнет. Мы сохраняем древние святыни русского народа. Мы сохраняем деревянное зодчество, которое очень хрупкое и которое есть только у нас, вот такое, какое оно есть. То есть вот мы сохраняем душу русского народа, которая отражена в этих деревянных храмах и часовнях. Вот вы понимаете, что если посмотреть на весь земной шар, внимательно изучить его, то нигде не окажется храмов, да вообще какие бы то ни было зданий, построенных 100 лет назад, которые были бы выше 10-этажного дома. Ну вот 100 лет назад кто из дерева построил что-нибудь выше 10-этажного дома? А у нас на севере храмы, которые построены 200-300 лет назад, это представляете, сколько нужно было людям мастерства, любви к Богу, трудолюбия для того, чтобы такие шедевры, огромные, потрясающие, красивые, из дерева, хрупкого материала строить, и они прошли столетия, а еще 70 лет последних, там, 80 лет, вообще о них никто никак не заботился.
То есть они разоряли иные, запустили. Так,
конечно, вот, и они дошли до нас. И вот обидно будет, если сейчас, в наше время, при нашей жизни, эти храмы погибнут, и наши дети эту красоту не увидят. Поэтому вот самое главное, что есть в нашем проекте, это то, что мы сохраняем душу русского народа, мы сохраняем древние святыни, мы сохраняем их для своих детей, для своих внуков, мы сохраняем для русского народа. Тем самым фактически мы сам русский народ сохраняем. Потому что до революции было больше 1300 храмов, только храмов было больше 1300. Несколько тысяч было часовен на русском севере. Вот сейчас из храмов осталось меньше 400. И из этих 400 53% могут исчезнуть в ближайшие 2-3 года, просто превратиться в руины. Ситуация, конечно, это критическая. И 16 лет мы занимаемся нашим проектом. Благословил его отец Дмитрий. Когда я был сотрудником синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами.
Да, вот как раз есть вопрос, как появилась идея общего дела?
Вот, я был в прямом подчинении у отца Дмитрия Смирнова, он был мой начальник. Это был самый замечательный начальник, который никогда ни о чем меня не попросил. Вот, когда я ему говорил, отец Дмитрий, может быть, что-то надо сделать, вот, он говорит, да нет, Алёш, ты и так много всего хорошего делаешь, вот, то есть он никогда ни о чем вообще меня не попросил и только поддерживал.
Вообще батюшка строгий был, мы вот так его запомнили, строгим, значит, вам было, да. Повезло, что называется, или вы были хорошим исполнительным сотрудником.
Может быть, вот. Так вот, когда было принято, как бы, мной с супругой решение, что мы будем стараться помогать деревянным храмам, нужно было это узаконить, так, чтобы было это все с точки зрения церкви правильно, вот, и самому обращаться к митрополиту Архангельскому, тогда был владыка Тихон, ну, какой-то московский священник, ну, что это такое? И мы обращались от лица отца Дмитрия Смирнова. То есть это он писал бумагу, что благословите заниматься вот такими-такими-то работами нашему сотруднику, такой инициативной группе там и прочее. Вот. И благословение митрополита Тихона, вот, оно сохраняется вот отцу Дмитрию и, соответственно, вот мне. И дальше по жизни отец Дмитрий был нашим щитом. Ну, на всякий случай.
Знаете, кстати, если... и нашим тоже батюшка во всяких сложностях всегда батюшка нам помогал, Царство Небесное.
То есть, если нужно было бы нас от кого-то защитить, или какие-то вопросы бы к нам появлялись, то отец Дмитрий как раз был тем щитом, который должен был бы на себя принять удар там и прочее. Но, слава Богу, за 16 лет ни разу ни одного вопроса не появилось, вот, и не нужно было использовать. Но вот отец Дмитрий, он очень радовался и говорил, что, ты знаешь, Алёш, я всю жизнь мечтал этим заниматься, но мне вот руки не доходили просто физически. А ты, говорит, занялся тем, что как раз исполняешь мои мечты. И, конечно, я думаю, что отец Дмитрий был бы очень рад общей встрече с участием Святейшего Патриарха, потому что раньше на всех общих встречах отец Дмитрий присутствовал, на всех наших общих встречах отец Дмитрий всегда был для того, чтобы нас поддержать и для того, чтобы порадоваться тому, что на русском севере происходит. Для меня, я вот уже говорил это в этой студии, для меня было большой честью услышать, как отец Дмитрий про меня говорил, что вот мой ученик, он делает там то-то, то-то. Вот, это было не при мне, вот, но мне это было приятно, и для меня это большая гордость.
Главное,
гордость.
Ответственно еще как, батюшка, уже как-то все время оглядываешься, что ты как-то не сам собой. У нас ведь сегодня тезаименитство Святейшего, поэтому мы его молитвенно тоже поздравляем, и вы, наверное, там у себя в храме пропели тоже.
Конечно,
Боголетие.
Конечно. Дело в том, что вот Господь дал нашему Отечеству такого замечательного патриарха. Я просто удивляюсь его работоспособности, его горячей вот жизненной такой позиции. Ведь он просто, он двигает все тектонические плиты. Он просто вообще все, где бы он ни находился, что бы он ни делал, он везде все запускает, он везде все делает, включая даже вот наш проект. Потому что, ну, представьте, вот летать в вертолете не очень комфортно.
О, да.
Да, вот. А прилететь там несколько сотен километров к нам в деревню, вот необходимо было для того, чтобы поддержать всех тех, кто отправляется на русский север. И ведь можно было бы и по-другому как-то поступить. Вот. То есть можно было бы делегировать это кому-то еще как-то. Нет, Святейший сам. Вот. А потом я его попросил о встрече в Москве. Была встреча в Москве, а потом вот возглавил общую встречу. То есть он вообще никак ни в чем не отказывает. И вот мой личный опыт общения с патриархом, я боюсь, это, конечно, может быть, дерзко как-то звучит, но вот события так складывались, например. У нас была такая традиция, что военная академия ракетных войск стратегического назначения существовал факультет православной культуры, и дипломы лучшим выпускникам вручал патриарх, сначала Алексей II, вот, а в понедельник Светлой Седмицы после торжественного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля. И вот Святейший Патриарх, он, Кирилл, он эту традицию с радостью продолжил, и был случай такой, я вот как бы понимаю дело протокола, потому что они физически просто берегут патриарха. Это было лет, наверное, там 15 назад. Не 15, может быть, там лет 10 назад. Вот, они говорят, а зачем в понедельник Светлой Седмицы? Вот представьте, насколько устал патриарх, вот насколько там Страстная Седмица прошла, ночь без сна, Пасха, вот следующий день, когда там поздравления. Но почему вы вот придумали такое время? То есть вот Святейший только-только стал патриархом, вот, давайте лучше это куда-нибудь перенесем, там еще что-то сделаем. Но так или иначе, последнее слово за Святейшим, вот, и когда я к нему подошел, говорю, вот, такая, да, давайте, вот, и все. И вот Святейший, он всегда до предела себя отдает людям. Он просто образец такого русского человека, русского созидателя, русского делателя. Вот, так что слава тебе, Господи, что у нас есть такой патриарх, и многое, и благая лето нашему Святейшему.
Аминь. Кстати, у нас ведь завтра Вознесение Господне и прославление, 110-я годовщина прославления святителя Ермогена. И я вот подумала, ну, я не подумала, это не мной сказано, я просто вспомнила, что вот каждому времени соответствует свой патриарх. Вот какой вот он нужен, такого Господь и дает. Делателя, там, созерцателя и борца, каким был преснопамятный наш святитель Ермоген. Был какой-то у нас вопрос, батюшка, сейчас скажу вам, пока у нас небольшая пауза. У нас телефон включен, дорогие братья и сестры, если есть какой-то вопрос к отцу Алексею Яковлеву, 8-495-959-59-39. Как вы думаете, батюшка, почему стало возможным опустошение, считают люди, духовного пространства Северной Фиваиды? Есть ли надежда на хоть какое-то ее возрождение? И как бороться с печалью, а то и с унынием, охватывающим душу при виде вот поруганных, забытых церквей, да и поселений тоже? До сих пор ведь это еще у нас есть, вы сами об этом сказали.
По этому поводу Иван Ильич Гузунов как-то на одной из наших общих встреч...
Это сын художника нашего, да, замечательного.
Сын художника, прекрасный художник. Сам, вот кто, да, бывает в зале церковных соборов, может посмотреть большое полотно «Иисус на суде у Пилата». Вот с правой стороны большая работа, может быть, там 5 на 3 метров, вот так вот. Это как раз принадлежит перу Ивана Ильича Глазунова.
Кисти.
Кисти, скорее. Да, простите. Да. Так
да
вот,
нет,
Иван...
Меня простите.
Все, тяжелый был день, сеночная.
Да.
Вот. Так вот, Иван Ильич, он говорит, что когда ездишь по Русскому Северу, с одной стороны красота, красота и вот этих деревянных храмов, вот, а с другой стороны, вот это вот подавляющее чувство, щемящее, вот этой вот безысходности, тоски. И говорит, и в какой-то момент у меня вот это чувство, оно даже стало преобладать. Вот, и уже невозможно было вот смотреть. Но, говорит, с появлением вашего проекта, вот, ситуация стала меняться. И это действительно так. То есть, когда люди отправляются на Русский Север для того, чтобы поработать, вот, то тогда ситуация меняется. И вот нужно по такому принципу жить. То есть нельзя, просто смотреть.
Сидеть и плакаться, и страдать.
Вот,
да. Как плохо.
Самое первое, что можно сделать, это можно помолиться, сказать: «Господи, помоги этому храму». Как мы говорим: «В руце Твое, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предай Дух мой». Да? То есть вот и тут тоже: «Господи, вот я сейчас прочитаю там 50 Иисусовых молитв, а Ты, Господи, помоги этому храму. Я понимаю, что я не могу там ни торговаться, ничего, но я хоть какую-то лепту в этот в храм внесу. А если есть возможность, то можно... Вот мы как-то с супругой проезжали какой-то храм, по-моему, даже каменный, и из кладки этого храма росло дерево. Вот, причем это прям... Храм был заброшенный, автобусная остановка, какой-то маленький городок. Вот, и... Мы пошли с супругой, и ножом, там пилка есть, мы это дерево спилили.
Потому что оно уже корнями разрывает кладку.
Да, оно разрывает кладку, и, конечно, это было смешно, ножом пилить дерево, вот, но, понимаете, мы уехали, но немножечко легче этому храму стало, что дальше вот эти процессы разрушения... Вот, они хотя бы остановились. Это, конечно, может быть ерунда, но все-таки это маленькая капелька в другую сторону, в альтернативную сторону. Вот, и всегда можно, пусть храм разрушенный, но можно подмести, можно собрать букет цветов и в бутылку там пластиковую с водой поставить. Вот, то есть всегда можно что-то хорошее сделать. И это такой принцип, то есть принцип христиан не стенать, как прочие неимущие упования, а знать о том, что Христос своим воскресением победил смерть, о том, что мы все причастники победы, что каждый из нас вечен, и о том, что творение добрых дел – это то, что переходит с нами в вечность, это то, что действительно является жизнью. И вот с радостью, как говорил преподобный Серафим Саровский, всегда радуйтесь. От внутренней натуги мало что сделаешь, от радости все что угодно можно совершить. Вот с радостью нужно делать добрые дела. Пусть, может быть, маленькие какие-то капельки, может быть, какой-то ручеек, или даже, может быть, чуть меньше ручейка, но все равно нужно делать.
Вот из этой мысли и родились еще два ваших таких мини, что ли, проекта: Пасха в каждом храме и Рождество в каждом храме. Они же продолжаются, батюшка, да? Мы вот как-то на эту Пасху с вами не поговорили об этом, но я думаю, что это все было тоже.
Да, было. Там, где мы эти проекты были запущены, они везде, эти проекты продолжаются. Митрополит Дионисий вот со мной встречался и посоветовал, говорит, лучше сделать Троицу. Вот, потому что тогда...
Троица-то у нас впереди как раз очень,
да,
кстати.
Тогда приезжают дачники вот в эти заброшенные деревни. Тогда и местные немножко живее становятся. И поэтому, говорит, может быть, имеет смысл сделать Троицы. А вообще митрополит Дионисий сказал, что самое важное – это служить литургии в этих храмах. И вы знаете, что постановлением Синода вот, который был в этом месяце, было принято решение, что теперь разделяются все храмы, брошенные между епархиями, благочиниями, приходами. Вот, так, чтобы
как
были...
хорошо. То есть они как бы на попечение уже
да,
их берут.
То есть чтобы была зона ответственности. Вот этот храм, он относится к тому-то или к тому-то. И те, кто за него отвечает, храмы, приходы, они должны один раз в год или чаще совершить божественную литургию либо внутри этого храма, либо рядом с этим храмом.
Потому если что, там опасно
если
уже внутри.
Если опасно находиться, да. То есть это... и об этом сообщить, проинформировать, то есть в годовом отчете епархия должна проинформировать управление делами святейшего патриарха, то есть святейшему доложиться о том, что вот такая работа проведена. И это, конечно, самое такое важное и кардинальное, глобальное то, что произошло, потому что теперь действительно все храмы...
Есть кого спросить, что называется, да?
Даже не то, что спросить, потому что и так всем было понятно, и хорошие батюшки изо всех сил бились, чтобы хоть что-то сделать. А теперь на это есть благословение святейшего и поручение священного синода. То есть теперь это... как бы не то, что там десятое дело, а это дело, которое надо сделать.
Причем мы говорим о храмах, дорогие братья и сестры, это храмы, как правило, стоящие уже где-то в пустынных местах, в вымерших, разъехавшихся селах, так ведь?
Да, но при этом...
Вот в чем сложность.
При этом все равно каждый из нас, вот даже без священнослужителя, если знает такой брошенный, оставленный храм, может в этот храм прийти, к примеру, там, на Троицу, и пропеть... Царю небесный. Вот. Тропарь, может быть, прочитать акафист Святому Духу. Вот. То есть, вот может помолиться. А может организовать и взять благословение у батюшки и организовать, чтобы он был там не один, а чтобы было несколько человек. Вот. А может быть, и организовать какую-то работу в храме. Потому что, когда говорится, 6 дней работы, а 7-й день Богу, то вот 7-й день это мы должны посвятить Богу. Во-первых, помолиться, а во-вторых, что-то сделать, потрудиться. Да, и вот потрудиться в храме, провести какой-то субботник, это как раз самое прямое, то, что 7-й день, то есть ты отдаешь Богу этот труд.
Мы на вопрос нашего слушателя ответим. Пожалуйста, говорите.
Алло, батюшка, Христос воскресе, благословите, Владимир.
Бог благословит.
Батюшка, можно еще немножко по поводу разрушенных храмов? Я слышал, что до скончания века ангел-хранитель престола, ну, как бы остается на месте разрушенного храма. И еще, там же, ведь в этом храме молились люди, у Бога все живы. Вот, ну как, они же, наверное, невидимо как бы пребывают тоже в своей... Это же не просто вот стены разрушили и все... Какая-то связь, наверное, ну, не знаю.
Вы правы, и вы знаете, ведь вы выражаете мысль общую, то есть каждый из русских людей знает о том, что это не пустые храмы, а что благодать Святаго Духа, она всегда будет на месте храма, даже если он осквернен. И не как бы ангел-хранитель там пребывает, он по-настоящему там пребывает, вот, и оплакивает и разрушение храма, и разрушение сердец человеческих, которые вот такое допустили. И действительно, те люди, которые любили этот храм, которые его строили, которые его в советские годы иногда путем своего исповеднического подвига защищали, то есть кровь в прямом смысле слова проливали, лишь бы только храм не закрыли, не раскатали там на бревна там, и так далее. То есть это был подвиг защищать храм. Так вот, эти люди, они уже у Бога. И вот когда мы молимся в этом храме, то представьте себе, как же им радостно, что в храме вновь совершается молитва, что вновь храм живет как храм, особенно первая литургия. Это вообще, вот знаете, когда Господь входил в Иерусалим, то фарисеи говорили, посмотри, что вокруг происходит, все кричат «Осанна», постилают тебе ветви пальмовые, кладут свои одежды. Вот, и дети тебе поют «Осанна сыну Давидову». На что Господь сказал, что «Истину говорю вам, если они замолкнут, камни запоют». Вот, и один из толкователей Евангелия, он говорит, что даже камни могут возопить. Вот, то есть неодухотворенная природа, она может возопить славу Творцу, который идет жизнь свою отдать. И вот мы, когда молимся в этих храмах, конечно, все те сотни людей, поколения людей, которые молились в этом храме, их крестили, отпевали, их венчали, они молились о каких-то жизненных обстоятельствах там и прочее, крестили своих детей там и прочее, прочее. Все эти люди, они становятся молитвенниками за тех, кто храм возрождает. Все эти люди, они становятся близкими, родными по факту делания, по факту тому, к чему лежит сердце, как ведь говорит Господь, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, да. И вот когда храм возрождается или служится первая литургия, бывает такое ощущение, что все эти люди, они молятся на этой литургии вместе со совершающими богослужение священнослужителями.
Вы же не раз уже, батюшка, да, такую литургию возглавляли или сослужили, да, вот первую в храме.
Да, который... а вот в прошлом году даже владыка Матфей, викарий патриарха, возглавил такую литургию. Литургия проходила в деревне Нючипас, в Карелии. Вот, владыка отправил свою молодежь, вот, двух викариаста, южно-восточного, северо-восточного викариаста, юго-восточного. Вот, помог им доехать, оплатил им дорогу, вот, за кого-то оплатил питание. Вот, и эта молодежь, она трудилась в этом храме, уже не молодежь, там диаконы, священнослужители над храме работали вместе вот, с реставраторами профессиональными. Вот, и привели в храм в состояние, когда можно совершать божественную литургию, и первую литургию служил уже архиерей. Вот. А в этом году, вот прошу ваших молитв, вот, в этом году владыка тоже планирует поездку на русский север, и также огромные работы в деревне, вот как раз в деревне Нючипас, уже в республике Коми.
Там жилые эти
там села? Деревня жилая, но до деревни нужно доехать, где-то минут 40 нужно ехать по лесной дороге от ближайшего города, который, ну, не города, а поселка, который называется Койгородок. Вот, mm-hmm. То есть вот эти 40 километров, когда проходят дожди, они становятся непроездными, невозможно по ним проехать. Вот, и вот там огромный храм, в котором предстоит очень много поработать и подготовить его к первой литургии. Там, собственно говоря, нет алтаря, провалившаяся кровля алтаря, полы, нет восьмерик обвалившийся, главки все обвалились. В общем, там просто такое вот печальнейшее состояние.
Это же работа для профессионалов, нет?
Ну, конечно, для профессионалов, но... Например, вытаскивать, то есть профессионал говорит, что вот это вот вытаскиваем и кладем аккуратно, потому что при реставрации это потребуется. На улице создается шатер специальный, такой навес, под который складывается.
Специалист всегда есть, да, при таких волонтерах, да?
Да, потому что...
Вот спрашивают, кто может поехать в экспедицию? Как вот стать
участником? В экспедицию может поехать любой человек, у которого есть... горячее желание что-то хорошее сделать для Бога, для Отечества, для русской истории. Вот.
Даже женщины и дети, как я знаю, ездят,
могут,
да?
Могут ездить, конечно, дети обязательно с родителями.
Ну, с какого-то возраста, не груднички, конечно.
Но в двухлетние тоже участие принимают.
То есть это вы про своих говорите, наверное.
Нет, не про своих. То есть вот люди, которые ездят в экспедиции, когда рождаются дети, они берут их с собой, вот, и для детей создается специальный детский лагерь. Вот, то есть одного из взрослых там или двух отряжают, чтобы они детьми занимались, а остальные работают. Вот, вот поэтому с детьми тоже ездит, и иногда был такой случай, когда детей было больше, чем взрослых в экспедиции, а нужно было в Карелии разобрать тоже такие обвалившиеся завалы, то есть, ну, серьезные такие большие работы провести. Вот. Но там не было опасно, потому что все уже обвалилось, что могло обвалиться. Вот. И как раз приехала экспедиция, где было там четверо или пятеро взрослых и человек 7 или 8 детей. Вот. И они стали работать. Вот. То есть они стали работать, причем, знаете, с энтузиазмом, с удовольствием, с радостью. И дети там 1, 2, 3, 4, 5, 6 там, вот.
Ну, у них же какая-то посильная такая вот работа.
Да, но местные, они очень сильно удивились. Это что ж такое, говорят, у нас наш храм, тут наш, понимаешь ли, это святыня, наши там прадеды это все дело построили. Тут приезжают какие-то дети и начинают тут пахать для того, чтобы наш храм. Вот. И на следующий день работала уже вся деревня.
Вот и спрашивают, есть ли примеры неравнодушия среди местных жителей тоже?
А вот это было 8 или 10 лет назад, вот эта история. А вот командир этой экспедиции, Елена, она случайно оказалась вот в Карелии и заехала в эту деревню, тут по дороге было. И оказалось, что полностью отреставрированный храм, каждое воскресенье местные собираются и молятся. И когда она говорит, а вы помните эту экспедицию? Они говорят, да, так это же, это вы, как же мы вам благодарны, там, и прочее, прочее, прочее. Ведь, говорят, если бы вы тогда не приехали, мы бы так, может быть, и не начали бы вообще ничего делать.
Вот удивительно, правда,
Батюшка? Да, вот. Поэтому,
ну, промысл.
Поэтому главное иметь желание, а уже возможность его реализовать Господь как-то предоставит.
Конечно.
И вот в плане того, кто может поехать, конечно, если у вас есть какие-то заболевания, там хронические, еще какие-то, нужно 100 раз отмерить, прежде чем 1 раз поехать. Категорически нельзя ехать, если у вас есть заболевания психические. Вот, то есть таких людей, в принципе, как бы не берут. Вот это, то есть проходит там собеседование, вот. Потому что там, когда сложные жизненные обстоятельства, ситуации, когда комары тебя все время кусают, мошка, когда ты живешь в палатке, а в палатке полы неровные, то есть там вообще нет полов, там просто ты даже не на кровати лежишь, а на земле.
То холодно, и, то жарко, в общем, вот, да, условия, да, это.
Зимой, ну, то есть ночью холодно, а днем, когда солнце начинает светить, жарко. Вот это, когда еда на костре, когда умыться там холодной водой на улице, там и так далее. Когда то-то, то есть это настоящая экспедиция, это настоящее...
Некое вот, испытание.
То есть, знаете, да? Сейчас настоящий подвиг совершают наши солдаты. Вот, а вот когда не было военных действий, то вот поездка в экспедицию, это вот тот самый маленький такой настоящий подвиг. Вот, трудовой подвиг. Поэтому поехать можно, и поехать здорово. И как отец Дмитрий Смирнов говорит, что вот эта маленькая поездка, она будет потом освещать всю вашу жизнь. Может быть, эта маленькая поездка будет самым светлым, что вот как бы в жизни было.
У вас же люди ведь и по нескольку раз ездят.
Ну, конечно, да. Некоторые ездят, вот сколько существует проект, 16 лет, вот столько они и ездят. Вот, то есть, и я так счастлив, ветераны, что, да, командир, у которого, вот Никита Милентьев, у него больше 40 экспедиций на счету, представляете, то есть, вот, 40 экспедиций, больше 40 экспедиций, у кого-то 16 экспедиций, там, отец Дмитрий Николаев, там, вот у него, по-моему, 16 экспедиций, вот, и так далее, то есть,
причем
это...
в жизни-то это другие люди, там, у них своя какая-то профессия, да, это они только на время отпуска своего, да, или как,
да,
это происходит?
Да, только на время отпуска,
и
да.
И экспедиция ведь длится недолго, чтобы люди не испугались, что
экспедиция,
это...
Экспедиция, как правило, длится 1 неделю.
Вот,
это да, ж... но можно при желании остаться во вторую экспедицию, а можно еще потом в другую какую-то поехать. Неделю экспедиции, то есть, если, например, уезжают в пятницу вечером, вот, то, условно говоря, в воскресенье следующее вечером люди приезжают, чтобы можно было начать работать.
И вот. Как вот, батюшка, вот услышал нас человек и захотел, и что он должен сделать завтра?
Первое, нужно помолиться и сказать, Господи, нужно ли мне это или не нужно?
Чтобы не стать обузой для кого-то и,
ну,
самому.
Не то, что обузой, а просто вот нужно, чтобы отлежалось. И если, как вот святитель Николай Японский, он шел на всеношную, увидел объявление, что нужен миссионер в Японию. Вот. Увидел, помолился, ну, нужен и нужен. А тут ночью как-то так захотелось поехать в Японию, а нужно было принять монашество, принять сан священнический. Ну вот, это еще там несколько желающих было, то есть какой-то конкурс был. Но так он загорелся желанием в Японию поехать. Вот, это вот призвание такое было. И тут тоже нужно помолиться, вот, подумать. А потом можно посмотреть сайт, который называется общеедело.ру. Вот, общеедело.ру. Или набрать в интернете «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Вот, и на сайте 52 экспедиции, кто командир, какая команда, какое расстояние, что делать, какие условия для проживания.
То есть можно даже выбрать себе.
Ну, конечно, да. То есть ты выбираешь себе и храм, и Карелия, или Коми. Вот это география проекта 1000 километров.
А как вы их выбираете, кстати? Вот как рождаются вот эти, что поедем туда, поедем сюда?
Но мы проводим экспедиции разведки, обследуем храмы, изучаем их состояние. Мы вот.
Примерно, то есть представляете какой-то объем работы,
да,
получаете?
Да, то есть создаем проекты для противоаварийной проекты для этих храмов, согласовываем с инспекциями или департаментами охраны памятников. То есть огромная
большая
такая
работа.
Да, то есть работа проводится не первый год. У нас в штате 3 архитектора, которые круглогодично занимаются подготовкой проекта. Вот, проводим международные научно-практические конференции по вопросам сохранения недеревянного зодчества, в том числе по планированию следующих лет.
Уже опытом делитесь, как я знаю, со многими людьми желающими.
Вот, тоже. И у нас запланированы храмы уже на будущий год и через год, то есть у нас уже
перспектива
как бы...
Перспектива.
Да, то есть вот в этом году 32 храма, а всего у нас обследовано 360 храмов. Вот, в 177 храмах мы за эти 16 лет провели противоаварийные, реставрационные в каких-то случаях работы.
Эти фотографии, кстати, есть на сайте, да, я помню,
да,
нам
есть
буклет замечательный приносили. И вот мы вот как, мы уже не можем понять, кто были, какими были наши предки, да, а когда мы смотрим вот на эту материальную воплощенную красоту, одухотворенную, то ты понимаешь, какие люди могли это создать.
Да, да. И так здорово то, что как помните у Лермонтова, да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы, вот, так вот, ты себя богатырем не чувствуешь, но ты хотя бы вот с богатырями немножко поработал вместе, потому что они там 200 лет назад работали, а ты в часть их доли как бы немножко вошел, как бы спасая, сохраняя то, что они тогда, 200-300 лет назад, создали.
Ой, батюшка дорогой, слушать вас можно долго, но, к сожалению, время наше заканчивается, и у нас очень большой список наших жертвователей, тех, кто просит помянуть о здравии, о упокоении своих близких. Ну, что успеете, прочтете, что не успеете, может быть, с собой в храм возьмете и прочтете где-то на какой-то из служб ваших. Просим, дорогие братья и сестры, ваших святых молитв о здравии и спасении души наших жертвователей.
Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, святейшего патриарха Кирилла, архиепископа Матфея, Лидию, Галину, схиархимандрита Илию, протоиерея Александра, президента Владимира, протоиерея Василия, протоиерея Сергия, протоиерея Алексея, Анастасия Леонида, Петра, Валентину, Евгению, Татьяну, тяжко болящую Александру, Кирилла, воина тяжко болящего Флора, воина Владимира, Виктора, Галину, Анну, Веру, Ирину, Нину, Дмитрия, Ирину с очадами, Анну, Кирилла, Евгения, Ирину, Екатерину, Ираиду, Александру, Пелагею, Марию, Ирину со сродниками, Андрея, Алексея, Наталью, Ларису, Владимира, Инну, Евгения, Антонину, Таисию, Даниила, Тихона, Илью, Михаила, Павла, Валерия, Владислава, Дмитрия и всех православных христиан. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, Ирия Александра, Татьяну, Лидию, Наталью, Людмилу, новоприставленную монахиню Магдалину, Дмитрию, Ольгу, Петра, Владимира, Антонину, Павла, Льва, иеросхимонаха Иннокентия, иеромонаха Ферапонта, монахиню Афанасию, монахиню Сергию, Василию, Игнатия, Феклу, Василия, Василия, Афанасия, Николая, Михаила, Вячеслава, Вадима, Валерия, Аркадия, Дмитрия, Владимира, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, схиархимандрита Варнаву, Саву, Михаила, Сергия, Владимира, Владимира и всех православных христиан. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и даруем Царствие Небесное.
Спаси Господи, батюшка, за молитвы, за труды, за то, что вы нас сегодня посетили, и мы вот услышали такой важный разговор. Надеюсь, что будем встречаться и дальше. Благодарим вас сердечно. И я напоминаю нашим слушателям, что в студии «Радио Радонеж» был этим вечером протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело деревянных реставрации, возрождения деревянных храмов Севера».
Благодарю вас, дорогие друзья. Просим ваших святых молитв.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».